Привет, друзья, с вами Зулин. Итак, сегодняшняя повестка дня. Fable 3. Блядство, это не Fable 3. Нет, Lionhead, пойми, мне было очень приятно в первой части, под конец игры, просто пройтись по женскому монастырю и одним этим влюбить в себя половину находящихся там монашек. Еще мне было немного прикольно качать разные магии, лупить ими туда-сюда сносных врагов. Но ты же, блядь, Lionhead, ты сделала Black and White, естественно, ты не можешь обойтись тупым слэшером, да? Хорошо, ты уже в первой части дала мне что-то похожее на социальную систему. Похожее в той же степени, как Стивен Фрай похож на полиэтиленовый пакет. Я уверен, у них есть что-то общее. Но я принял твою попытку, честно. Да, там вся социалка в первом Фейбле была как кобыле пятое колесо. Да, ее, в принципе, можно было и не заметить вообще. И по сравнению с ней даже Sims 2 охренительно жизненная игра. Но я простил, понадеясь на следующую часть. Потом ты дала мне вторую часть. Я был слегка удивлен и разочарован. Ты как будто не уловила проблемы. Вместо того, чтобы улучшить систему взаимоотношений в игре, ты тупо сделала так, чтобы этот элемент нельзя было пропустить. Какой мне толк от того, что для доступа к квесту мне нужно стать более известным в мире, когда все, что для этого нужно сделать, это пердеть на городской площади 3 часа кряду. Хотя, если задуматься, здесь есть некие стыковки с реальностью. Но не с моей реальностью, Lionhead. Я просил тебя всего лишь дать мне разнообразие. Дать возможность завести друзей или врагов, или жен с детьми в мире, где все за пределами городских ворот пытается убить меня. Но главное, я просил дать мне мотивацию для этого. Что мне толку с того, что у меня внезапно нарисовалась жена и ребенок, которые не влияют ни на что? Это какое-то новое развлечение в духе «развлеки себя сам», мы даем тебе полную свободу действий, делай с ней что хочешь, пока не станет весело? С тем же успехом ты могла запихать на диск с игрой Microsoft Paint. Дай мне причину, докажи, что я не прав, чтобы стереть эту память. Пусть ее будет достаточно, чтобы дотянуться до правды и лжи на протяжении этого нового Блин, что за тупые тексты у позднего Линкен Парка? Суть вот в чем. Второй Fable тянулся исключительно на вселенной. В смысле, я бы слукавил, если бы сказал, что мои действия совсем уж ни на что не влияют. Убив кучу мирного народа, можно было получить себе бесплатное прозвище, можно было скупить половину недвижимости, на вторую половину купить после окончания игры с финальным выбором денег, потому что сраный замок стоит целое состояние. Во второй части были крутые квесты, на самом деле. Я с удовольствием принес в жертву свою первую жену в храме тьмы. Она была не то чтобы и против, как иначе объяснить ее реакцию на темные коридоры, оклики людей в балахонах в духе «О, отличную жертву ты нам принес!» Реакция заключалась совершенно ни в чем. «Дорогая, встань, пожалуйста, в центр круга. Ладно, вот так, постой спокойно, сейчас я дерну рычаг, и это, не удивляйся, если с пола вдруг вылетят огромные шипы. Ну вот, собственно, и они. Тебе удобно? Что? Нет, я не забыл выключить кофеварку, мразь, хватит пилить меня, вот почему наши отношения закончились таким образом». И после я спокойно вернулся домой, сдал его в аренду под максимальную ставку и пошел дальше спасать мир. К черту, женщина-собака сойдет. Это, похоже, единственное существо в мире, у которого возникли вопросы о только что произошедшем, но она оставила их при себе. Да, во втором Фейбле было чем заняться. Можно было, в принципе, забить на идиотскую систему магии, которая заключалась в том, что если огненный шар подержать чуть дольше, он превратится в шар молний. Я с удовольствием прошел арену, все квесты гильдии убийц. Я даже вырезал по одному из квестов всю деревню под корень, но мне все равно поставили памятник, потому что у меня был выразительный профиль. А какой юмор там был, а? Не, ну правда. Описание местных предметов можно было издавать отдельной книжкой афоризмов. Я не помню ни одного, и это именно та причина, по которой надо было издать книгу. Потому что я помню, что цитаты были действительно стоящие. Однажды, впрочем, я столкнулся с чугунной жопой реальности Фейбла, когда после 6 часов странствий, штук 30 смертей, решил раздеться. И как бы сказать, я столько шрамов не видел даже на спине раба пиратского корабля после того, как тот пролил суп на камзол капитана. В смысле, это было не тело, это было нечто среднее между бифштексом и предплечьем 15-летней эмо-девочки. На нем живого места не было, кроме того, от того, что я вместо банок с ХП в бою жрал живых цыплят, я стал не просто злым с демоническими рогами, но еще и обрел комплекцию где-то между Новодворской и самим собой. Бля, ну что ж такое? Я был так озлоблен, что пошел и убил всю деревню еще раз. В общем, да, про второй Фейбл можно говорить что угодно, но там было чем заняться. И вот вышел третий. И ты ж твою мать об раковину, Lionhead. Фейбл — это третий, такое неприкрытое отчаяние. Я даже не смог определиться, ненавидеть мне теперь эту игру или обнять ее из жалости, аккуратно всадив кинжал милосердия между ребер. Да, у тебя не выходит социалка, но это не повод совсем класть на нее болт. Что было бы, если бы Икари Синзи в решающий момент взял и положил болт на спасение мира? Хотя нет, плохой пример, там все равно все умерли. Ну, по факту, что произошло? Если во второй части, скажем, в разговоре с персонажем, вы могли выбрать одно из палитры действий, скажем, посмотрев в профиль персонажа, с которым у вас диалог, видимо, потому что вы мгновенно начинаете играть за гештальт-терапевта, вы могли узнать, что НПЦ, скажем, больше любит свистеть, чем играть в ладушки. Так что вы свистите перед ним. Боже, у меня чувство, как будто герой видит меня насквозь, я хочу от него детей, думает НПЦ, и у вас появляется связь. А некоторые персонажи, например, больше любили рыгание и пердеж. Что сделали в Fable 3? Теперь у вас есть специальный режим взаимодействия. Войдя в него, вы обнаружите, что над НПЦ летают ровно два выбора действия. Хорошее и плохое. Иными словами, теперь, чтобы завязать хорошую дружбу и крепкий секс с гордой жительницей Империи, достаточно просто энное количество раз нажать на кнопку А. И под N я имею в виду раза 3-4. После этого дело сделано, результат 100%, гарантия 3 года с момента приобретения. Но постойте, скажете вы, если ко мне подойдет человек и спляшет рядом со мной, я же не стану его другом. Видимо, Питер Мулине тоже почесал свою львиную голову, подумал так же, потому что для достижения настоящей дружбы персонаж попросит вас после танцев и рукопожатий доставить для него посылку. И после вы станете друзьями. Пошла в жопу, Fable 3, ты порошок рвотный. Мало того, что убрала все хорошее, что было в твоей социалке, так ты еще и пытаешься мотивировать меня на нее курьерскими квестами. Да гори ты в аду. Кроме того, моя свадьба в Fable состоялась как-то сама собой совершенно иным образом. Оденьте свитер, потому что от этой прохладной истории можно схватить ОРЗ. Итак, светлый весенний день, Альбион, столица, нет, не столица, ну, один из солнечных городов. Иду я, значит, занимаюсь своими геройскими делами, а именно откапыванием всякой лажи из земли каждые 5 минут. И, кстати, где принцесса таскает эту лопату? У себя, впрочем, я отвлекся. Стоит обмолвиться здесь для ясности, что обычно я играю за женских персонажей. Не знаю почему, наверное, мои знакомые психологи, привет, Маша, найдут здесь повод. Так вот, иду я, значит, и вижу потенциальный квест. Некая женская НПЦ ругается с неким мужским НПЦ. Оказывается, они муж и жена. Жена подходит и говорит, что... Так и так, я хочу развестись с мужем. Но развод должен инициировать именно он, иначе ему отойдет куча денег, а я не одобряю, знаете ли, кучу денег где угодно, кроме как в моем ривербанке. Так что хитрый план был вот в чем. Я, как образцовая принцесса, иду... Не ожидал, что скажу сегодня эту фразу. Я, как образцовая принцесса, иду к этому мужику, пляшу перед ним, играю в ладушки, тем самым влюбляя в себя, после чего он предложит своей жене развод, чтобы жениться на мне. План, в общем-то, как раз по мне, особенно учитывая, что я так с начала игры особо и не пускал в ход пол своего персонажа. Поначалу мой личный план был в том, что после исполнения квеста я моментально пущу нового мужа на котлеты своим огромным молотом 4-го уровня. Но у судьбы были другие планы. После нескольких дебильных телодвижений этот олух уже решил, что надо подкатывать ко мне шары. Сделал он это весьма неординарным способом. Он попросил купить ему топаз. Меня, вот, принцессу Альбиона. Женщину выше его по росту в 1.5 раза, купить ему топаз. Ладно, подумал я, мой молот нервно задрожал под курткой, но я пошел и купил ему чертов топаз в лавке. Он от радости позвал меня на городской мост смотреть на воду, и там сделал мне предложение. Сделал он его достаточно неординарно. Попросил купить ему кольцо. «Меня, женщину, купить ему кольцо!» Думай о квесте, думай о квесте, думай о квесте. Я продолжал думать о квесте, думал о том бешеном количестве экспы, что я получу с квеста, и пошел покупать ему кольцо. «На, держи свое долбанное кольцо», — сказал я, когда мой персонаж встала перед ним на колени, сделав предложение. Мне кажется, в Альбионе как-то не так поняли эмансипацию, но как бы там было, мы пошли в дом, и там жена... Собственно говоря, уже стоит. Все идет по плану, он дает бумаги на развод, она говорит, что, мол, отлично, попался, теперь хрен тебе, а не бабло. И тут этот образец нравственности говорит мне: «Эй, странная дама, которую я знаю 30 минут, на которой почти женился, а давай ты убьешь мою жену, тогда у нас будут деньги, а у тебя охренительный муж». Я так сильно не задумывался со времен первой сессии в универе, когда думал идти на первую ли попытку, или пропустить, но уйти сразу на допсу и получить все. Ну, рассудил я так. Если откажусь, я так и так знаю, что будет. Жена меня поблагодарит, даст, может, денег, а потом я расправлюсь с мужем. С другой стороны, согласие на убийство казалось мне интересным приключением. Так что я согласился. Как же эту бабу подбросило и перекрутило в воздухе, друзья мои, это надо было видеть. «Отлично, теперь сыграем свадьбу», — сказал муж. «Отлично», — сказал я, — «но, может, сперва стоит отковырять твою мертвую жену со стены?» Квест выполнен, но, думаю, сейчас я этого недоноска отоварю дубиной по башке, но что это? Внезапно выскочила менюшка, которая любезно спросила меня, где изволю сыграть свадьбу. Такого не было во втором Фейбле. Я был обескуражен. Я решил, ладно, свадьба там, первая брачная ночь, убийство. Расписание составлено. Свадьбу я решил сыграть концептуально, на какой-то фабрике по производству чего-то мрачного и индустриального. Все окей, мы вернулись домой, смыли станочный охладитель с одежды, и, собственно, я таки решил послушать, как звучит секс в Fable 3. И лучше бы я этого не делал. Это не нуждается в комментариях, я просто вставлю фрагмент. Напоминаю, я играю за нежную женщину, принцессу. Королевство Альбион, утонченную особу, заработавшую первую 1000 золотых игрой на лютне. Ставка уже кончилась, это звук моей головы, бьющийся о стол. Здесь стоит сделать важное уточнение. Перед этим замечательным событием мне было предложено выбрать, так сказать, способ сношения. На этот момент выбор был только из небезопасного секса и небезопасного секса, потому что божественный презерватив Тора я нашел только спустя полчаса. Ну, что может случиться, подумал я. И вот, стерев салфеткой нашу любовь, я уж подумал, что ну все, дружище, ты больше не живешь. Но тут, ёб твою мать, у вас появился ребенок! Я не мог понять, как мне реагировать. Поначалу я разрядил около 16 снарядов из пистолета в коляску. В ответ мне послышался детский смех. Муж тоже не смутился. Я же не мог оставить новорожденного Брюса Уиллиса без отца. Так что я выделил им 500 монет ежедневно на жизнь, что оказалось не очень накладно, учитывая, что к тому моменту мне принадлежал весь этот конкретный город и еще несколько провинций. И ушел, собственно, дальше откапывать банки из земли. Мораль — не встревайте в личные дела людей. Но если ближе к делу. Одна из главных проблем игры, помимо остальной тонны проблем, это сюжет. Давайте по-быстрому вспомним сюжет второй части. Вы начинали как нищий ребенок, живущий в коробке из-под обуви. Мечтали когда-нибудь жить в том прекрасном замке на конце реки, быть героем, все дела. Через 15 минут вы подбираете на улице щенка, которого обижают мальчишки. Через полчаса у нас на глазах убивают лучшую подругу. Через час вы режете бандитов, мечете молнии и все ради чего-то там. Точно не помню, но были действительно намеки на такую драму. А что у нас в третьей части? Мы, принцесса, ну или принц, просыпаемся в постели с собакой. Вау, вот это внезапно. Полагаю, таким образом сценарист намекает на то, что собака будет таскаться за мной всю игру? Да, так и есть. Завязка в том, что наш брат, будучи королем, совсем съехал с катушек и душит собственную страну. Усиляет внутренние войска, уничтожает общественные свободы, разгоняет демонстрации, сажает Ходорковского... А, нет, это не то. Но суть примерно в этом. Мы сбегаем из замка с двумя чуваками и решаем собрать революцию. А что нужно для революции? Собрать побольше народу. Так что мы бродим по миру и переманиваем на свою сторону разные фракции. Снежных чуваков, лесных чуваков, чуваков из пустыни, чуваков-дезертиров и прочих других чуваков. Как только войска собраны, мы двигаем на столицу и устраиваем собственную революцию с последующим возведением себя на трон. Так, стоп. Где-то я это уже слышал. Собрать фракции, свергнуть правительство. Главного злодея зовут Логан. 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 Логейн. Логейн. Это ж Dragon Age! Нет, правда, Логан даже внешне похож на Логейна. Что за дела, Лайонхед? Это такой наглейший плагиат или потуги на пародию? Бы еще главного героя Шепардом назвала, ей-богу. Даже финальная развязка та же. Опять, вот вдумайтесь в это, некие создания тьмы называются примерно так же. Прут на наш замок, их надо отбивать. Концовка только полное говно, единственная стоящая вещь — это последний час, где нужно принимать политические решения. Но вот об этом я хочу поподробнее. По порядку, да, если вот как только мы становимся уже королевой на троне, к нам приходят все те же чуваки, которым мы по ходу основного квеста наобещали всякого и требуют обещанного. Выглядит так. Наша королевская жопа, восседая на троне, слушает две стороны вопроса. Первая — проситель, вторая — оппонент, которого озвучивал Стивен Фрай. Суть в том, что армия тьмы нападет через определенное время, и чтобы отбить эту атаку, нам надо иметь в казне кучу денег. Причем по стандартам Фейбла на самом деле это довольно большое количество. И каждое положительное решение отнимает из казны деньги, при этом каждое отрицательное, наоборот, приносит. Скажем, если восстановить детский труд в промышленности, казна заметно потолстеет. А если построить вместо завода школу, ну, народу будет приятнее, но казна будет... Понимаете. Как бы вы ни поступили, атаку вы отобьете. Но вот концовка зависит от того, насколько четко вы распределили бюджет. И вот Блин, ну вот все бы было круто в этом, на самом деле, если бы аргументы Стивена Фрая не были бы настолько наивно злыми. Вот, например, как он оппонирует позиции, что посреди живого куска природы местного леса, последнего куска живой природы местного леса, надо построить шахту. Ну, проситель, естественно, говорит что-то вроде, ну, как же так, это последний кусок природы, там дети ходят, все дела. Стивен Фрай говорит что-то вроде, ну что же вы, на кой хер нам эти деревья, они не приносят денег, давайте построим шахты. Ну давайте построим шахты. Блять, я слышал аргументы убедительные в программе «Час суда» с Еленой Дмитриевой. И в итоге, де юре, нам отведено 365 дней, чтобы подготовиться к атаке. Я, будучи нежным и наивным созданием, решил, что имеются в виду, ну, игровые дни. Но лживая жопа льва решила сделать де-факто 5 дней. Так что весь мой гениальный план по ограблению казны, скупке всей существующей недвижимости под аренду и оставлению игры, включенной на ночь для сверхприбыли, пошли по пизде. И в итоге я оказался с почти пустой казной. Я все равно победил армию тьмы, которая заключалась в куче теней, дохнущих от одного огненного шара и одного единственного монстра средней величины. Нет, ну правда, даже в самой игре, в самом Fable 3 до этого я видел монстров побольше. Все-таки, знаете, Мулинье знает, как разрушить эпичность концовки. Что во второй части финальный эпизод, если кто помнит, был вопросом одного выстрела, в третьей одного десятка выстрелов. Наверное, это улучшение. На этом легенда закончилась. Уолтер спойлер, ему ставят спойлер, на главной площади спойлер говорит, что победа была спойлер, но спойлер, слишком спойлер, чтобы спойлер. Теперь вот что я скажу. Что я больше всего терпеть не могу в этой игре? Помимо вот всего, что я уже сказал, меню паузы. Да, вы, конечно, можете подумать, что я окончательно тронулся делать из меню паузы серьезный аргумент, но послушайте, потому что это, правда, особый случай. По сюжету мы, сбежав из замка, находим некую комнату-убежище героев. Это, по факту, по тому, как оно подано в игре, реально существующее место, куда герои могут телепортироваться по собственному желанию в любой, и когда я говорю любой, я имею в виду любой момент. Но к этому мы еще вернемся. Сама комната — это такой синтез инвентаря и настроек параметров игры. В центре зала карта. Из зала куча дверей, которые ведут в комнату оружия, комнату одежды, комнату Xbox Live, и даже не спрашивайте, как это подано в самой игре, ну и так далее. То есть, если вам по квесту нужно внезапно сменить шмотки, а такое там было раза 4, наверное, то нужно телепортироваться в комнату, зайти в гардероб, переодеться. Кстати, здесь один из самых ублюдских интерфейсов выбора предметов, что я видел за последнее время, и телепортироваться обратно. Теперь, вы что там в своей Lionhead совсем двинулись? Что, Microsoft, который купил вас как портовую шлюху, кормит вас героином вместо хлопьев в фитнес? Как эта комната вообще должна оправдывать свое существование хоть в какой-либо степени? Смотрите, вот типичная ситуация. Вы в бою. 5 бандитов застали вас в середину пути между городами. Или давайте для драматизма представим, что посреди выполнения квеста. Вы кидаете огненные шары, размахиваете молотом, жрете банки. И тут вам приспичило поменять оружие. Ну, такое бывает. В связи с особо утонченным блядством игры, скорее всего, у вас оружие к тому моменту, то есть до конца игры, будет ровно 2. Молот и меч. Так вот, как это выглядит, скажем, от первого лица? Ну, вы поняли, что нужно менять оружие. Жмете старт, ждете экран загрузки, телепортируетесь в комнату, идете в оружейную, меняете молот на меч, жмете опять старт и возвращаетесь в ту же битву в тот же самый момент времени, в который вы из нее вышли, само собой. И как это воспринимать по факту? Что, время остановилось или враги внезапно увидели, что герой куда-то пропал и решили постоять на месте и подождать его? А вот герой может телепортироваться в комнату и попить чая с дворецким? Ты знаешь, Джаспер, погода сегодня дрянная, да еще и бандиты напали. Да что вы, ваше величество, ну, все закончилось хорошо, да? Пока не знаю, я прямо из драки сюда. Слушай, у нас тут есть дверь, я бы мог выйти, чтобы не возвращаться в драку. Боюсь, что двери нет, увы, ваше величество. Ну, позволь, мы же как-то вошли сюда в первый раз. Не думайте об этом месте буквально. Вероятно, это комната голова Джона Малковича, ваше величество. Оу. Ну, я тогда двину драться дальше. Как вам будет угодно, ваше величество. А, я же за мечом приходил, совсем память растерял, дурак. Может, переоденетесь заодно, ваше величество? Конечно, кислотно-розовый сейчас в моде, но могу ли я предложить что-нибудь попрактичнее для битвы? Нет-нет, не стоит. Не хочу, чтобы бандиты что-то заподозрили. Они уже сейчас должно быть достаточно растеряны. И возвращаясь к сюжету, местная фабула просто Ну вот, она просто не располагает к стандартному фейбловскому геймплею. Блин, армия тьмы, готовящаяся революция, время на исходе. В этих условиях нам хотят впарить социалку типа поиска работы, свадеб, сайт-квестов и тому подобное. Ну нет времени на это, это крайне прямая и четкая история. Там нет пространства для открытой игры, вы не можете посреди готовящегося восстания найти себе мужа и там справить свадьбу на заводе, где вас только что пытались убить и все такое. Однако, если абстрагироваться от любых мыслительных процессов, надо признать, что играть весело. Действительно, ну, драки динамичный, мир красив, красочен, и это, правда, наверное, одна из действительно красивейших игр на Xbox за последнее время. Диалоги неплохо написаны стилистически и превосходно озвучены, вот тут уже взять нечего. Еще бы, в списке голосов игры Стивен Фрай. Дополнительные квесты практически обходятся без курьерских заданий, и, как я уже говорил, их все повесили на развитие отношений. С юмором тоже не все плохо, чего стоит только квест по поиску пропавшей пьесы, совмещающий жанры трагедии и комедии, давно меня так не улыбало. Но все равно есть некая пустота во всем этом. Дьявол в мелочах, хотя мелочи в игре исполнены достойно, но вот более крупные вещи, например, сценарий, система прокачки, социалка и вообще все, вот, что должно давать некую индивидуальность игре, здесь выглядит по меньшей мере натянутым. Так что, если вы мечетесь в сомнениях, сначала пройдите вторую часть, а потом уже третью. Но лучше купите себе PlayStation 2 и начинайте уже играть в хорошие игры, блин. С вами был Зулин. Приятного дня. А, да, и сестра просила передать привет Саше Шурупову. Хрен знает, кто это, ну, привет, чё.